Это брекфаст-шоу Александра Филипенко.
Максим Поляков.
Вы слушаете фрагмент программы.
Руслан, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан, ну, во-первых, мы вначале обычно говорим о том, что произошло ночью, вновь обоюдные атаки беспилотниками и ракетами. Во-первых, сегодня украинский дрон ночью долетел до Ленинградской области, атаковал там НПЗ. Накануне такой же дрон прилетел в Оренбургскую область, Орск, нефтеоргсинтез, вот это предприятие было атаковано. Но об этом давайте мы поговорим чуть-чуть попозже, а вначале попросим вас рассказать, что происходит на фронте, пока показать карты.
По фронту основные изменения по-прежнему происходят на юге Донецкой области и приграничных к ним территориях Днепропетровской и Запорожской областей. Там российская армия она продолжает продвигаться. За последнюю вот неделю российские войска захватили такие населенные пункты, как Березовое, потом Калиново было и еще тут Ольговское, которое находится чуть южнее, вот здесь вот. И постепенно продолжает продвигаться дальше вот на запад. По поводу этих продвижений возникла такая заочная перепалка между 110-й механизированной бригадой ВСУ и украинским мониторинговым проектом Deep State, который, собственно, я сейчас и показываю. Они спорили вокруг села Вербовое в Днепропетровской области. Как видите, на картах Deep State оно обозначено как находящееся в серой зоне. То есть не под плотным контролем российских войск, а просто пока бои за него идут. Так вот, 110-я механизированная бригада ВСУ, которая обратила внимание на различные видеозаписи пророссийских телеграм-каналов, где вот там российские солдаты, они заходят в Вербовое, ходят по поселку, показывают российские флаги, а эта бригада сказала, что типа это все пропаганда. И показали, как, наоборот, украинские солдаты дошли до центра поселка Вербовое, показали украинский флаг дрону, и в самом видео этой бригады украинской они написали следующее, что типа Deep State открашивай обратно. То есть как бы требуя от Deep State, чтобы Вербовое было не в серой зоне, а в зоне полного контроля украинских сил. Ну, отображалось на карте таким вот образом. И казалось бы, какое дело бригаде, как там Deep State отображает тот или иной поселок? Ну, типа, да, окей, там у них там свое мнение. Что в этом такого плохого? Мы вот разные аналитики часто тоже в мнениях не сходимся. Я часто спорю, скажем так, заочно с Deep State по поводу карт. Но проблема в том, что картами Deep State пользуются очень многие, в том числе украинское командование. И очевидно, здесь командиры разных бригад боятся того, что какой-нибудь Александр Сырский с утра он проснется, откроет карту Deep State и посмотрит, типа, опа, российские войска опять продвинулись на этом направлении. Нужно кого-то наказать. А мы же знаем, что в начале сентября как раз-таки Сырский снял командующего 20-м армейским корпусом Украины, который отвечал как раз-таки вот ровно за это направление, и сняли его как раз-таки за потерю позиции. Поэтому и возникает вот такая вот постоянная перепалка, когда украинские командиры давят на вот так вот на аналитиков, требуя от них показывать информацию иначе, чем они считают, и плюс ради этого посылают своих украинских солдат делать то же самое, что делают российские солдаты, а именно флаговтыки. То есть забегать на какие-нибудь позиции в поселке, показывать флаг на камеру беспилотникам. Это вот то, что происходит сейчас на юге Донецкой области. Еще из интересного, наверное, стоит отметить Добропольский прорыв, что там происходит прямо сейчас. Здесь вот как раз таки тот самый момент, где я буду много не согласен с картами Deep State. Потому что еще в середине прошедшей недели мы увидели, как российские морпехи, они вот со стороны села Полтавка смогли продвинуться до Софиевки. И сейчас как минимум ее атакуют, а возможно даже уже и заняли саму Софиевку. Это очень важный момент, потому что Софиевка находится около реки Казённый-Торец. Вот на том же береге, что где и Владимировка, там Новотырецкая и так далее. А река Казённый-Торец, она важна тем, что как раз-таки вдоль нее контратакуют украинские силы. Они пытаются тем самым как бы по реке отрезать остатки Добропольского прорыва и зачистить его. И поэтому из-за того, что российские войска, возможно, заняли Софиевку, это сильно осложняет жизнь украинским войскам и их операции. Потому что как раз-таки через Софиевку проходит одна из дорог, идущая таким вот образом, идущая в сторону Владимировки и Новотырецкого. А эта дорога нужна украинским силам для там, подвоза снабжения, боеприпасов, ротации. Тем более, что они, как видите, сбоку так бы, как бы подперты рекой. Поэтому это такое очень важное изменение, которое пока что на картах Deep State не отображено. Ну и напомню, что здесь украинские силы, они просто пытаются по этой реке Казенный Торец таким вот образом отрезать Добропольский прорыв и вот всю вот эту территорию зачистить заново, взять под свой контроль. Еще на прошедшей неделе многие аналитики спорили по поводу ситуации западной части этого Добропольского прорыва. Конкретно здесь идет речь про такой вот поселок, который называется Никаноровка. Как видите, опять же, на картах Deep State он отображен, что он даже не в серой зоне, а под плотным контролем украинских сил. Ну, ведь он зеленым закрашен. И с этим не согласны многие аналитики, и мы в том числе. Потому что, судя по, во-первых, спутниковым снимкам, которые показывают, что есть следы как бы ударов авиабомбами как бы чуть западнее Никаноровки, там, грубо говоря, примерно вот здесь вот. И судя по тому, что есть видеозаписи, где украинская колонна, она пыталась проехать со стороны Дорожного в сторону Никаноровки, но около Дорожного она была остановлена атакой российских сил. Все это нас наводит на мысль, что, видимо, Никаноровка находится под контролем российских войск. И здесь линия фронта там примерно вот такая. И вот в этом плане мы так считаем, а Deep State считает совершенно иначе. Тем не менее, чуть севернее украинские силы за прошедшую неделю смогли отбить часть позиции в районе Нового Шахова, и само Новое Шахово заново освободить, взять под свой контроль. И в районе Рубежного тоже они часть позиций отбили. Это что касается Добропольского прорыва, который является как бы таким вот восточным флангом Покровского направления. Вот само как бы Покровское направление, а вот тот самый Добропольский прорыв, его остатки. Так вот, пойдем дальше, на восток, по Константиновскому направлению. Во-первых, судя по всему, еще один момент, где я тоже не согласен с Дипстейтом. Судя по всему, российские войска смогли захватить поселок Клебан-Бык, вот этот вот. И сейчас линия фронта примерно вот такая. То есть это все под контролем российских войск. Здесь, как видите, находится водохранилище Клебан-Быкское. И теперь получается весь этот вот карман, который южнее водохранилища, он заперт с двух сторон. С восточной стороны он заперт поселком Клебан-Бык, который под контролем российских войск. А с западной стороны он заперт поселками Яблоновка и Александр Калинова, который тоже под контролем российских войск. Получается, что если остаются украинские войска вот в этом кармане, то единственный вариант, как им оттуда уйти, это на лодках или вплавь через водохранилище. Ну, собственно, опять же, я еще и след-то говорил, что я не понимаю, зачем держали этот самый плацдарм до конца украинские силы вот под водохранилищем. Сразу было понятно, что рано или поздно он будет захвачен. И мне кажется, что лучше было сразу отойти за водохранилище и выстроить оборону по нему. Потому что так было бы оборонять было бы легче и меньше ресурсов бы тратилось. А из-за того, что вот эти плацдарм удерживали, то теперь получается меньше сил для обороны, например, той же самой Константиновки. А по Константиновке ситуация тоже ухудшается. Тоже то, что здесь не отображает Deep State, что российские войска, они заняли дачный массив Ягодка, находится он вот здесь вот, то есть линия фронта, опять же, здесь она вот примерно так и проходит, вот, все это под контролем российских войск. Вот, и активно бьют по району Сантуриновка, который находится вот здесь вот. Это район города Константиновка. Видимо, готовятся атаковать этот район и постепенно проникать все больше и больше в город Константиновка. Вот, но пока что на картах Deep State это не отображено. Ну и, наверное, еще стоит отметить, что российские войска за прошедшую неделю продвинулись также на Лиманском направлении в районе Шандриголова, чуть усилили свои позиции. Вот. Ну и, в принципе, по линии фронта конкретно на этом уже вот все. Самые такие основные изменения.
Руслан, а что касается как раз беспилотников, которые вот долетели до сегодня до Ленинградской области, вчера в Орске, вот какая ситуация с этим? Насколько это меняет вообще всю обстановку и насколько это влияет вообще на ситуацию, в том числе и на фронте в итоге?
А на фронте это не влияет, потому что это связано все-таки с нефтегазодобывающей там промышленностью, это влияет экономически, вроде бы как. По крайней мере, сейчас я встречаю там много статей от экономистов, не от военных политиков, а конкретно экономистов, что там доходы от экспорта нефти, нефтепродуктов вроде бы как в бюджете России сильно упали, там чуть ли не в 2 раза примерно так вот. И мы все еще с лета слышим постоянно вот эти вот сообщения, новости из разных регионов России о том, что бензина нету, то есть возникают такие вот дополнительные проблемы. По этому поводу еще тут отдельный спор между экономистами, насколько здесь повлияли, собственно, эти удары, а насколько эта ситуация, как это связано с другими моментами. Но, тем не менее, возможно, какое-то вот влияние вот в этот процесс эти удары оказывают. Напрямую на войну они не влияют. Тем более, когда мы говорим про такие настолько далекие удары, как Ленинградская область, как Орск, которые находятся очень, ну, в тысячах километров от линии фронта. Естественно, они никоим образом не задействованы в войне, эти объекты, которые находятся так далеко. Поэтому напрямую на войну не влияют. А вот на экономику это уже как бы вопрос скорее не ко мне.
Руслан, при этом ВСУ заявили о поражении двух российских объектов ПВО в Воронежской области. Это станция дальнего обнаружения «Лена» и радиолокационный комплекс «Сопка-2». У меня здесь сразу несколько вопросов. Подскажите, пожалуйста, вот один такой комплекс по обнаружению, да, или вот радиолокационный, вот он какую территорию покрывает? Ну, насколько кучно такие комплексы стоят? И что это значит с военной точки зрения? То есть в этом месте сейчас будет дыра до того момента, пока не привезут новые комплексы?
Нет, вообще эти комплексы, если мы говорим про, возможно, вот эти вот атаки беспилотников, то они для отслеживания беспилотников очень, ну, практически не подходят. Более того, комплекс «Лена», по идее, насколько я его знаю, он ведь советской разработки, и он давно уже не на вооружении, то есть он, по идее, списан. То есть я не понимаю, как бы они нашли просто стоять. Вообще он стационарный, он не передвижной, то есть это прям отдельные конкретные объекты. Возможно, они подумали, что он почему-то по-прежнему используется, хотя это вряд ли, потому что уже существует в России много других комплексов, которые пришли ему на замену. Например, комплекс «Небо-М», который используется российскими войсками. А вот конкретно «Лена», она давным-давно не используется, еще там с начала нулевых годов не используется. И поэтому здесь в этот момент мне немножечко не ясен. Более того, сам комплекс «Лена», он, по идее, он ориентирован на идентификацию таких целей, как там, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты. То, что очень большое и летает на довольно-таки большой высоте. А беспилотники, которые летают там, собственно, в Кириши, Ленинградскую область, которые летают в Орск, они маленькие, но сильно меньше, чем любой там вертолет даже. Вот, и летают на маленькой высоте. Поэтому ни «Лена», ни «Сопка-2» под обнаружение таких целей не подходят. У «Лены» была дальность 600 километров. Но, опять же, зависит от высоты. Если летает высоко самолет, то такой вот комплекс РЛС «Лена» может обнаружить его там на расстоянии до 600 километров. Про «Сопка-2». «Сопка-2», да, используется, она более современная, но, опять-таки, она тоже ориентирована все-таки на другие цели. Она ориентирована тоже, опять же, на там, различные ракеты, различную авиацию, но что-то более крупное. Она может обнаружить очень крупные беспилотники, такие как, не знаю, там, Байрактар условный какой-нибудь, и при этом, чтобы они летели на какой-то довольно-таки значимой высоте. Вот тогда «Сопка-2», по идее, может их обнаружить. Это вот довольно-таки современное средство. Но под те атаки, которые происходят сейчас по разным НПЗ, под беспилотники «Лютый», которые используются украинской стороной, она будет работать очень плохо. Она не особо подходящая в этом плане «Сопка-2». Для этого есть другие комплексы, которые в России используются.
Руслан, при этом новости о поражении ПВО, причем с двух сторон, мы видим не так часто, но вот это мое наблюдение. Скажите, пожалуйста, у кого, у какой, у России стороны или у какой стороны, у России или Украины получается лучше обнаруживать комплексы ПВО и их уничтожать? Вот как вам кажется на сегодняшний день?
О, здесь очень сложно это прикинуть, потому что, естественно, когда происходят такие удары, ну, особенно если мы говорим про какие-нибудь удары по украинским комплексам, то, очевидно, сама Украина об этом писать не будет и говорить не будет. То есть вряд ли они сообщат, что типа вот там нанесли удар вот, по нашему комплексу, и он был поражен. При этом на заявление российской стороны полагаться не приходится, потому что они, у них куда ни ударь, там везде уничтожены «Хаймерс», уничтожены «Патриот», и пойди поразберись, где правда, а где очередная вот выдумка. Поэтому здесь сложно как бы прикинуть, насколько эффективны российские вот эти вот удары и поиски вот этих вот комплексов различных ПВО в Украине. Но вообще, в принципе, удары, которые мы верифицировали, которые реально как бы были эффективны по разным РЛС-кам украинским, мы их видели. Сколько это в процентном соотношении, сказать сложно. Но очевидно в этом плане, что у украинской стороны все-таки информация получше, покачественнее, плюс им помогает и Европа, и Америка с разведкой. Поэтому в этом плане я уверен, что у них более богатый выбор целей по России, и там по ПВО, и по установкам там каких-нибудь РЛС-ок, зенитно-ракетных комплексов и прочего. Поэтому возможностей у них, по идее, больше, было бы только главное для этого оружие. То есть обычно все опирается в то, что нет средств поражения. То есть не хватает атакамсов, атакамсы давно закончились, например. Хаймерсы очень редко проявляются, они вот только сейчас начали снова проявляться в контексте ударов по Белгородской области. Вот всего этого нету.
Мне, можно еще, Саша, у меня еще один вопрос, он, наверное, больше политический, чем военный. Не сегодня ночью, а вчера ночью Россия нанесла, как мне кажется, один из самых крупных ударов по газодобывающей отрасли Украины. Об этом, собственно, сам «Нафтогаз» компания рассказала. Были повреждены объекты и в Харьковской, и в Полтавской областях. Видимо, цель их была в том, чтобы сорвать отопительный сезон. И, возможно, ну как я это вижу, это ответ на атаки как раз на объекты нефтяной отрасли в России. То есть вы бьете у нас бензин пропадает, мы будем бить по вашим объектам, которые, ну скажем так, где-то позволяют получать тепло украинцам в свои дома. Как вы разделяете в этой ситуации, скажем так, военную часть от политической? Что вы в каждой из них видите?
Ну, здесь также, возможно, еще одна из причин, почему начали бить по такой газовой инфраструктуре, это то, что только в этом году Украина прекратила перекачивать газ российский в Венгрию. То есть, да, это у многих вызывает такой диссонанс, как так вроде бы воюющие страны, но при этом Украина перекачивает газ российский, даже получает за это деньги там, от Венгрии. Такое было первые там 3 года войны. Сейчас вроде как это прекратилось, и в предыдущие года, когда газ перекачивали, по газовой инфраструктуре практически не били. А вот сейчас, поскольку его газ не перекачивают, то вот снова начали, ну не снова, значит, просто, точнее, просто начали по ней конкретно бить. Какой здесь часть является как бы политическая мотивация, там, погрузить Украину во тьму, там, сорвать отопительный сезон и прочее, а где больше военная цель, то мне здесь кажется, здесь практически, наверное, на 100% это как раз таки вот такая политическая мотивация, потому что вот все-таки газовая отрасль, она уж на, ну уж она-то, тем более на войну особо никак не влияет, как она может в этом плане повлиять. Так что это явно для того, чтобы сорвать там отопительный сезон. Как это обычно происходит, перед каждой зимой Россия начинает такую вот кампанию ударов по энергосистеме Украины.
В последнее время много говорили про ракеты большей дальности, про томагавки, и Wall Street Journal сообщал, что США предоставят Украине разведывательную информацию для того, чтобы ВСУ могли бить ракетами большей дальности. Financial Times пишет, что США готовы помогать Украине обходить российскую ПВО для ударов по энергетическим объектам. Вот это все говорится, но... Всех как-то осаживает Reuters, которые пишут о том, что запрос на томагавки может оказаться нереализуемым, поскольку имеющиеся на складах ракеты предназначены для США и других целей, как пишет Reuters, что просто их нет в наличии. Если мы даже предполагаем, что будет принято решение Дональдом Трампом, насколько быстро они могут оказаться в Украине?
Все зависит от того, как это будет решение принято. Вообще, томагавки – это ведь, по идее, корабельные ракеты. И у многих сразу возникает вопрос, а даже если продадут томагавки, то из чего их будет Украина запускать? У Украины ведь нету кораблей, чтобы запускать с них томагавки. Мы считаем, что это проблема решаемая, это не такая большая проблема. Можно сделать различные наземные контейнеры, из которых можно пускать те самые томагавки. И это не какой-то там rocket science. Точно так же ведь мы видели, как в ходе этой войны смогли подружить западные ракеты, например, с разными советскими носителями. Например, взяли комплекс противовоздушной обороны «Бук» советский и подружили его с там, американскими ракетами. И он теперь спокойно работает в Украине. Или, например, советские бомбардировщики Су-24 смогли подружить с ракетами там, Storm Shadow, Scalp G. И нормально все запускается и работает. Точно так же можно сделать наземную пусковую установку для ракет «Томагавк». Но, честно говоря, я не верю в то, что там Америка передаст когда-либо томагавки Украине. То есть мне больше верится в то, что скорее Трампа сольется с темой вообще российско-украинской войны, нежели решит подливать масло, портить отношения с Путиным.
По поводу того, сольется ли Трамп или нет. Ну вот в США шатдаун, вот не работает правительство. Я бы, конечно, у Саши спрашивал об этом, но я хочу про военную часть спросить в этом вопросе. Украина указывает на то, что любое промедление может очень дорого стоить, потому что как раз из-за того, что не работает правительство, срываются сроки поставок определенных вооружений и так далее. Руслан, ну вы как инсайдер из Нью-Йорка, скажите, что вы знаете про эту ситуацию, насколько, как вам кажется, быстро она может решиться, или, может быть, этот вопрос, непосредственно вопрос помощи Украины, будет выведен в отдельный трек? Или такое невозможно?
Мне кажется, что такое невозможно. Все-таки вот в такой отдельный трек выводятся только какие-нибудь чрезвычайные ведомства, ну, типа не знаю, там какое-нибудь отдельное специальное подразделение, там, не знаю, там ФБР какое-нибудь, там Федеральное управление там гражданской авиации, что-нибудь вот в этом роде. На что как бы критически завязана инфраструктура самого государства. Вот оно как бы все равно там продолжает работать. А в остальном там и Госдеп, и в целом Белый дом, и Пентагон сам, основная их часть, конечно же, не работает. Потому что здесь нельзя как бы работать в кредит. То есть под обещание будущих зарплат. Если наступил день, на который бюджет которого не предусмотрен, то вся работа моментально останавливается, как тебе запрещено банально работать. Поэтому здесь не знаю, сколько это продлится. Это все-таки от политики зависит, от того, как договорятся, не договорятся демократы и республиканцы. Я только так краем глаза слежу. Пока что как бы не видно как бы света в конце туннеля. То есть я ожидаю, что, наверное, это не в первый раз происходит, это практически каждый год происходит сейчас в Америке, последние года. И, наверное, это опять продлится там неделю-две, наверное, так я бы ждал. Но, опять же, я не политолог, я так чисто вот по опыту сужу.
Ну, а что касается тогда Европы, вот беспилотники все время все больше и больше. Теперь Бильд уже пишет, что перед тем, как попасть на территорию аэропорта Мюнхена, неизвестные дроны сначала кружили над объектами Бундесвера, над военной базой в Бельгии 15 беспилотников обнаружили. Ну, вот все это может ли быть разведывательной операцией? Им есть что там разведывать?
Ну, конечно, может, да. То есть запросто это могут организовать разные спецслужбы, в том числе какая-нибудь российская, и поднять в воздух беспилотники. Не обязательно при этом вести какие-то военные беспилотники, свои разработки вместе со своими операторами куда-то там в европейские страны. Всегда можно найти, завербовать людей на месте, среди местных жителей, у кого есть самодельные беспилотники, коммерческие обычные беспилотники, и заказать им как будто бы там обычную чего-нибудь там съемку. Не рассказывая, что им в кадр как будто бы случайно попадет какой-то вот такой вот важный объект. Купить у них эту информацию и потом использовать для разведки. В теории такое вполне возможно. Но вообще вот эта вот история с неопознанными летающими беспилотниками, мне она особенно знакома по своему личному опыту. Потому что год назад, ну почти год назад, в ноябре у нас здесь, в Нью-Йорке, была ровно аналогичная ситуация. Если даже загуглить Нью-Джерси, ноябрь 24-го года беспилотники, вы увидите прям кучу новостей. У нас в ноябре тогда возникли какие-то прям рои беспилотников, которые в темное время суток летали над городами, над Нью-Йорком, над Нью-Джерси. Порой они залетали там, к каким-нибудь аэропортам, к военным базам. И всех удивляло, что, во-первых, они летают массово, прям группами, вот что необычно. И многие из них там держались в воздухе там более чем 30 минут, на что обычные коммерческие беспилотники не способны. И с того момента началась прям какая-то истерия. То есть я наблюдал сам за этим, что каждый вечер люди выходили специально на улицу, ну, в темное время суток, и вглядывались в небо в поисках каких-нибудь подозрительных огоньков. И снимали это там на камеру, выкладывали в соцсети. В итоге прошел год, с тех пор есть заявления и ФБР, и Департамента внутренней безопасности, и Белого дома, и Управления гражданской авиации. Все они признали, что на текущий момент, даже год спустя, нету вообще никаких данных, что это были какие-то злонамеренные действия, что это была разведка, что это были беспилотники запускали какие-нибудь иностранные государства и так далее, и так далее. При этом, вот за те дни, когда это была вот такая истерия в ноябре прошлого года, одно только ФБР получило 5000 сообщений о том, что вот мы видим там неопознанные летающие беспилотники, из которых примерно 90% казалось, что это просто самолеты, вертолеты или обычные гражданские беспилотники, которые просто кто-то запустил. То есть есть такой вот момент, что на фоне такого новостей, такого бэкграунда новостного, люди часто впадают в такую истерию. Начинают видеть в каждом объекте какой-то вражеский беспилотник, и поэтому, скорее всего, будет еще дальше больше вал таких вот сообщений из других европейских стран тоже. Потому что люди будут видеть беспилотники и каждый раз думают, что типа, опа, это ведь про то, что пишут в новостях. Вот они, русские, прилетели, будут сейчас нас снимать. Какие-то из них, может быть, реально запущены там российскими спецслужбами для разведки. Но какие из них злонамеренные, а какие там случайные вообще самолеты, мы не знаем. И проблема еще в том, что в отличие от нашей истории прошлогодней, ноябрьской, здесь, по Европе, я пока что не видел толком ни одного видео, ни одной фотографии, вообще ничего нету. Были вот только видеозаписи над Копенгагеном, над аэропортом, и то по той видеозаписи опознали, что это был не беспилотник, а самолет, частной летной школы. Сама летная школа признала, что типа, это были они, это был не беспилотник. А больше никаких новых фото, видео нету. Вот есть текстовые сообщения, вот тоже по Германии, про Бундесвер и прочее, и ни одной, ни фотографии, ни видео, как эти беспилотники себя ведут, как они выглядят, на какой высоте летают, сколько их, вообще ничего нету. Остается только верю, не верю в эти вот текстовые заявления.
Последнее, что хочу уточнить, Руслан, правильно я не понимаю, что до сих пор нет понимания, кто управлял беспилотниками, которые видели в европейских городах, и в целом можно создать такую систему, даже удаленно, да, что ты никогда не узнаешь, взяв в руки этот беспилотник, кто и откуда ему управлял, даже если найдешь его?
В принципе, как мы видим по опыту Америки, ну, как мы же понимаем, что, по идее, у Америки такие самые совершенные спецслужбы, там, Агентство национальной безопасности, ЦРУ, наверняка у них есть свои какие-то шпионы, там, и в России, и в Китае, которые могли бы проследить, что организовывалась подобная операция. Может быть, на самом деле, они установили, что, там, допустим, те беспилотники, которые были здесь в Америке, это, допустим, китайские. Потому что, как раз в тот же год была история с этим китайским воздушным шаром над Америкой, который потом вот сбили. Так что, может быть, они и установили, просто нам об этом не рассказывают. Кто его знает? То же самое может быть и с Европой. Может быть, спецслужбы уже знают, типа, кто запускал по другим каналам, не путем того, что они наблюдали, а через, там, не знаю, там, доклады разведки. Может быть, уже установили, типа, кто им оперирует. Но в теории, да, есть такой шанс, что мы, как общественность, в скором времени этого не узнаем. И, может, не узнаем даже там, через год, через два даже не узнаем. И все про это в итоге забудут. И так останется невыясненным, кто эти беспилотники запускал, кто ими управлял.
Сооснователь CIT Руслан Ивиев, спасибо, вам хороших выходных, счастливо.
Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.